В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается спасти соглашение Мишеля, но грузинская мечта неумолима.
Мы четко заявили, мы не вернемся к этому соглашению. И не только не вернемся, исключаем впредь вообще подписание какого-либо договора, какой бы искусственный кризис ни создала радикальная оппозиция.
Абхазское народное движение выступает за реформирование органов исполнительной власти самопровозглашенной республики.
Ярким примером является аппарат администрации президента и кабинета министров, в которых параллельно существует экономическое, правовое, протокольное и иные подразделения, которые, по сути, выполняют одну и ту же работу.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов объявил борьбу клевете.
Соцсети становятся сейчас главной площадкой для свободной дискуссии. А всякие графологические экспертизы позволяют привлекать едва ли не каждого за любое неосторожное слово. Как минимум, это тревожный сигнал.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Решение белорусских властей отстранить бегунью Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх и попытка насильно вывести ее из Японии может привести к новым ограничениям против Минска. Об этом заявил представитель Международного олимпийского комитета после общения со спортсменкой. Сегодня стало известно, что посольство Польши в Японии выдало белорусской легкоатлетке гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, она сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Японские СМИ пишут, что спортсменка находится на территории польской дипмиссии в Токио. Напомним, в воскресенье 1 августа Тимановская отказалась садиться на рейс в Минск. Уже в аэропорту она обратилась в полицию. После этого японские власти доставили ее в безопасное место в сопровождении адвоката. Тимановскую сняли с соревнований после ее критики в соцсетях в адрес белорусских спортивных чиновников. Спортсмена передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной.
Просто мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация утихла, погасла она. Ты сама прекрасно понимаешь, что в таком эмоциональном состоянии ты не сможешь успешно выступить.
Я выиграла Всемирную универсиаду, когда была в таком же состоянии.
В таком состоянии ты не была еще.
Я была в таком состоянии.
Ну, Кристина, ну, в данной ситуации, в данный момент эта ситуация, она вышла из-под контроля.
Понимаешь? Это все уже. Оно уже, понимаешь, оно вылетело. И для того, чтобы это успокоить, надо просто замолчать и уйти с эфира.
Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный олимпийский комитет провести разбирательство и обеспечить защиту остальным членам национальной сборной, которые поехали на Олимпиаду. Евросоюз направит в Турцию два спецсамолета для тушения лесных пожаров, которые бушуют в этой стране уже несколько дней. Один будет переброшен из Испании, другой из Хорватии, сообщили в Брюсселе. Между тем, количество погибших из-за пожаров в Турции выросло до 10 человек. Власти страны сообщают, что большинство из примерно 100 активных лесных пожаров взяты под контроль. Многие популярные туристические курорты оказались охвачены огнем и дымом в самый разгар сезона. Из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях страны. В некоторых местах пламя вплотную подступало к жилым кварталам и отелям. Туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов. Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Россия, Украина, Иран и Азербайджан. Огонь также бушует на итальянском острове Сицилия и в Греции, где тушению огня мешает аномальная жара. 2 и 3 августа в Греции температура поднимется до 44 градусов Цельсия.
Эхо Кавказа. Новости.
В Литве достигнут предел возможностей по размещению мигрантов на погранзаставках. Об этом объявил в понедельник глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас. По данным службы охраны госграницы, в настоящее время на погранзаставах Литвы временно размещены 2000 нелегалов, перебравшихся на территорию ЕС из Беларуси. Только с полуночи до утра 2 августа белорусско-литовскую границу нелегально пересекли 109 мигрантов, а 1 августа их количество стало рекордным – 289 человек. В настоящий момент Литва обсуждает возможность обращения за помощью в размещении мигрантов к другим странам Европейского Союза. С начала 2021 года литовскую границу со стороны Беларуси нелегально пересекли уже около 4 тысяч человек. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. По данным пограничной службы страны, среди мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. Комиссар Еврокомиссии по внутренним делам Илва Йоханссон, прибывшая сегодня в Литву для ознакомления с ситуацией, заявила, что это провокация режима Лукашенко. ЕС должна показать, что нет свободного доступа на ее территорию. Напомним, в конце мая Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытавшихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которой и является Литва. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, прилетевший из Москвы в Бишкек, сегодня был доставлен в Государственный комитет нацбезопасности. Акаев находится и находился в международном розыске по подозрению в коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Издание 24KG пишет, что Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания. Помимо Аскара Акаева, в розыск в начале июля был объявлен экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, бывшие премьер-министры и их родственники. Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год. Он был отстранен от власти в результате переворота. С 2005 года экс-президент находился в России и занимался научной деятельностью. Закон об иноагентах – это прежде всего способ давления власти на независимые общественные организации, считают 40% опрошенных Левада-центром. Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Результаты опроса публикуют открытые медиа. Большинство тех, кто так считает, это молодые люди в возрасте от 25 до 39 лет. Они чаще не одобряют деятельность президента России, а в качестве основного источника информации используют соцсети и интернет-СМИ. 58% россиян сообщили, что их отношение к политику или организации не изменится, если они узнают, что те внесены в реестр иностранных агентов. А 4% утверждают, что оно даже улучшится. Таким образом, 62% россиян лояльно относятся к тем, кто попал в реестр Минюста, следует из опроса.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бодёришвили. Переходим к темам дня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили попыталась сегодня сверить позиции политических партий по поводу дальнейшей судьбы соглашения Мишеля. При этом в очередной раз правящая грузинская мечта заявила, что не свернет с пути выхода из договора, разработанного с участием западных партнеров. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вначале был Иракли Кубахидзе. Он, как председатель правящей партии «Грузинская мечта» из списка политических лидеров, в свое время подписавших соглашение Мишеля 19 апреля, в этом же дворце первым открыл двери президентского дворца Урбелиани. Приглашенные сегодня президентом политические лидеры тогда гостили у нее все вместе. Сейчас пришли по отдельности. 28 июля, спустя 100 дней после подписания соглашения, «Грузинская мечта» аннулировала свою подпись под документом Мишеля. Последнее окончательно и бесповоротное слово Кубахидзе сказал в тот же день. Мечта не вернется к соглашению Мишеля, и досрочных парламентских выборов не будет. По Мишелевскому соглашению они должны были состояться, если партия власти на предстоящих в октябре муниципальных выборах не сумела бы набрать 43% голосов. Видимо, из-за ясности позиции партийный лидер сегодня долго у президента не задержался. А выйдя из дворца, Кубахидзе в черной медицинской маске издалека помахал рукой журналистам и сел в черную служебную автомобиль. Но позже Кубахидзе уже без маски и в стенах парламента повторил.
Мы четко заявили, мы не вернемся к этому соглашению. И не только не вернемся к этому соглашению, исключаем впредь вообще подписание какого-либо договора, какой бы искусственный кризис ни создала радикальная оппозиция. Мы исходим из того, что все это подразумевает хоть и временный, но все-таки выход на конституционные рамки. Мы, естественно, должны беречь страну и ни в коем случае не допустить, чтобы даже временно страна вышла за конституционные рамки.
В правящей силе продолжают во всем винить нацдвижение и готовятся к свободным, как заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, демократическим выборам в местные органы самоуправления. «Такие договоры так не расторгаются», — сказал в ответ лидер Лело Мамука Хазарадзе. «Чего ждут от президента? И вообще, как дальше они собираются быть вне соглашения с грузинской мечтой?» Мамука Хазарадзе рассказал журналистам после встречи с президентом Зурабишвили.
«Мы ознакомили президента с нашей четкой позицией. Продолжим вместе с международными партнерами борьбу за выполнение этого соглашения. За такие вопросы, как полную реформу судебной системы, 43-процентный барьер, за другие важные вопросы, мы прибегнем ко всем законным путям для того, чтобы в Грузии состоялись внеочередные парламентские выборы и страна перешла на коалиционное правление».
Лидеры Лелу не исключили, что будут добиваться от западных партнеров санкции против представителей партии власти. Документ Мишеля являлся конституцией из-за того, что другие институты не работают в стране, посетовал один из лидеров Гирчи, депутат Вахтанг Мегрелишвили, после встречи с президентом. В его партии считают, что и после ухода правящей партии из соглашения документ Мишеля остается в силе, поскольку гарантами в нем выступают Вашингтон и Брюссель. Еще одна у лидера Гирчи Яго Хвичи о поведении двух главных политических сил «Мечты» и «Нацдвижения» все больше наводит на мысль, что эти люди изначально не хотели ни примирения, ни соглашения.
«В свое время грузинскую мечту вынудили подписать документ, а сейчас она решила выйти, отвернуться ото всех. Нацдвижение выступает как и единомышленник грузинской мечты. Это и усиливает мои подозрения, что нацдвижение финансируется грузинской мечтой», —
сказал Яго Хвичи. В нацдвижении, в свою очередь, утверждают, что с подписью или без подписи под документом они готовы поддержать все те реформы и процессы в парламенте, которые предусмотрены в соглашении Мишеля по поводу реформ избирательной и судебной систем. Правда, там все еще выступают против амнистии по делу Гавриловской ночи июня 2019-го, из-за чего и отказались подписывать соглашение, но горячо поддерживают пункт о 43% на барьере для грузинской мечты на муниципальных выборах и связанное с ним назначение внеочередных парламентских выборах. Стратегии Агмашенебели от приглашения президента отказались. Там ждут четкой критической позиции президента Зурабишвили по поводу решения грузинской мечты покинуть соглашение Мишеля. Но у президента нет ни конституционных рычагов и ни политического веса, чтобы повлиять на решение правящей силы, напоминает конституционалист, профессор университета ИЛИ Кота Чопа. Рассуждая о том, что же именно грузинская мечта считает вне рамок Конституции по документу Мишеля, профессор Чокурая предполагает, что речь идет об освобождении так называемых политзаключенных, лидера нацдвижения Ники Мелия и совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, а также вопрос о досрочных парламентских выборах. Но соглашение Мишеля – это политическое соглашение, на чем изыждется дух Конституции, напоминает конституционалист Кота Чокурая.
«Все вопросы в соглашении Мишеля политические. Такие вопросы традиционно согласовываются между политическими силами, и потом они принимают правовое оформление. И конституционные поправки, и внеочередные выборы, отставка премьера и другие вопросы, возникающие во время политического кризиса, во всех цивилизованных государствах так и решаются, как это было в соглашении Мишеля. Потому ни о каком выходе из-за рамки Конституции речи не может быть. Напротив, в условиях несправедливой избирательной системы, в условиях заключенных с подозрением на политическое преследование, недовольство всего оппозиционного спектра, такого типа соглашения и есть выход, соответствующий духу и содержанию Конституции. Поэтому так поддерживают это соглашение наши западные партнеры. И что по логике грузинской мечты международные партнеры в ЕС и США поддерживают неконституционный подход? А то, что власть творит в судебной системе, это конституционно?»
Возмущается Кота Чокурая. Заявление правящей силы эксперт считает частью предвыборной кампании, адресованной к своему избирателю. И вся дальнейшая политическая ситуация, по его наблюдениям, ближе к выборам, будет все более поляризованной и радикальной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пока материал готовился к выходу в эфир, Международный республиканский институт США опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в Грузии в июне текущего года. У избирателей, в частности, спросили, за кого бы вы проголосовали на выборах в органы местного самоуправления, если бы они прошли сейчас. По результатам исследования «Грузинская мечта» набрала 26%, «Единое национальное движение Объединенная оппозиция» 14%, «Партия Георгия Гахария за Грузию» 9%. С третьей попытки Грузия получила председателя Центральной избирательной комиссии, правда, всего на полгода. «Грузинская мечта» обвиняет оппозицию в деструктивности. Оппоненты правящей партии, в свою очередь, громко заговорили о намерении власти фальсифицировать муниципальные выборы. Чем так не устраивает оппозиционеров новый, пусть и временный, глава ЦИК, выяснял Владимир Унанянц.
Георгий Каландаришвили – новый председатель Центральной избирательной комиссии Грузии. Правда, временный. После двух провальных попыток утвердить главу ЦИК на ближайшие 5 лет, «Грузинская мечта» все же провела своего протеже на этот пост, но всего на 6 месяцев. Кандидатуру Каландаришвили поддержали 83 депутата. Трое высказались против. Большинство оппозиционеров в голосовании участия не приняли, но, согласно изменениям в избирательный кодекс, набранных голосов оказалось достаточно. Вместе с председателем свои места в Центризбиркоме займут также Гия Цацашвили и Майя Заридзе. Все трое и раньше работали в избирательной администрации. В «Грузинской мечте» свой выбор назвали единственно возможным. Позицию правящей партии сформулировал ее председатель Ираклий Кубахидзе.
Мы заранее знали, что, как и в случае с законопроектами, оппозиция не поддержит кандидатуру председателя Центризбиркома. Без разницы, кто бы не был этим кандидатом. Поэтому для нас было важно соблюсти механизм избрания, что и было сделано.
Со своей стороны, спикер парламента Арчил Талаквадзе обвинил оппонентов в нежелании следовать каким бы то ни было договоренностям.
Отказ оппозиции принимать участие в избрании главы ЦИК преследует две цели. Первая – попытаться заранее дискредитировать предстоящие выборы из страха, что они их полностью проиграют. А вторая заключается в том, что оппозиция, особенно радикальная ее часть, пытается сделать все для того, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства.
Оппозиция в ответ обвинила правящую партию в полном игнорировании не только письменных обязательств, от которых «Грузинская мечта» на днях отказалась, но и устных обещаний международным партнерам и собственным согражданам. Лидер партии «Граждане» Алико Элисашвили отмечает спорность выбора мечты, вне зависимости от личных качеств нового председателя ЦИК.
Георгий Каландаришвили не смог заслужить наше доверие, потому что мы его не знаем. Может, он действительно честный человек и профессионал высокого уровня, но мы его не знаем. Документ Шарля Мишеля остался в приятных воспоминаниях, но мы согласились, что председатель ЦИК должен был быть избран на основе консенсуса, который, в свою очередь, должен был быть основан на высокой репутации кандидата. Каландаришвили не пользуется доверием общества. Если вы спросите человека, занимающегося политикой, кто такой Георгий Каландаришвили, он не сможет вам много рассказать.
Заявил Элисашвили. Процесс избрания проходил на фоне жесткой критики со стороны гражданского сектора. Грузинское отделение международной правозащитной организации Transparency International обвинило лидеров «Грузинской мечты» в нежелании избрать нового председателя и членов ЦИК на основе политического консенсуса. В качестве примера организация привела тот факт, что правящая партия сократила 4-недельный интервал до 1 недели. Это, по мнению правозащитников, лишило политические силы возможности прийти к консенсусу.
Это предположение было дополнительно подкреплено составом отборочной комиссии, созданной при президенте, которая в конечном итоге одобрила выдвижение кандидатов, не поддержанных ни представителями ведущих неправительственных организаций, занимающихся вопросами выборов, ни парламентской оппозиции. Все три кандидата являлись действующими сотрудниками ЦИК, которым было очень трудно критически оценить прошлую работу Центризбиркома во время собеседований. Комплектование ЦИК без политического консенсуса и в нарушение соглашения Шарля Мишеля усугубит недоверие к избирательной администрации, что негативно повлияет на избирательную среду в стране и поставит под сомнение ожидание того, что избирательный процесс будет будет справедливым и конкурентным.
Говорится в заявлении НПО. С такой позицией согласна и независимый депутат Тамар Кордзая. По ее словам, сам процесс избрания нового главы ЦИК давно превратился в фарс.
В нынешней политической ситуации в нашей стране любой председатель ЦИК будет слабым и некомпетентным, поэтому мы не голосовали за него. Но грузинская мечта сделала все возможное, чтобы в очередной раз нарушить уже аннулированное соглашение.
О том, что грузинская мечта доверит проведение муниципальных выборов именно Георгию Каландаришвили, было ясно с самого начала, как и то, что оппозиция не поддержит его кандидатуру. Сам факт того, что он в течение последних 13 лет работал в Центризбиркоме, а в последние годы возглавлял один из департаментов ЦИК, то есть работал в тесном контакте со своей предшественницей Тамар Жване, по мнению оппозиции, достаточен для того, чтобы отказать ему в доверии. Оппоненты власти уверены, Каландаришвили сделает все от него зависящее, чтобы мечта на предстоящих выборах получила более 43% голосов. Это позволит партии власти, несмотря на то, что она уже вышла из соглашения Шарля Мишеля, избежать лишних разговоров и, что важнее, возможного давления со стороны партнера в вопросе проведения досрочных парламентских выборов. Председатель Ассоциации молодых юристов Николос Симонишвили считает, что такой подход лишает процедуру всякого смысла.
Когда главой ЦИК становится человек, связанный с предыдущими выборами, это никак не может считаться изменением к лучшему. Так что это решение однозначно вызовет недоверие в обществе. С самого начала процесс отбора кандидатов не выдерживал никакой критики.
В итоге Каландаришвили, как и предсказывали аналитики, был избран с третьей попытки, когда грузинской мечте нужно было заручиться всего 76 голосами. При этом партия власти, по мнению наблюдателей, в итоге оказалась в выигрышной позиции. Если после муниципальных выборов будет зафиксировано острое недовольство новым главой ЦИК, в первую очередь со стороны международных партнеров, тот и так уйдет, без каких-либо внешних уступок со стороны мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
К событиям в Сухуми. Абхазское народное движение выступило с концепцией реформирования органов исполнительной власти самопровозглашенной республики. По мнению экспертов, эта реформа назрела давно, так как Абхазия проигрывает конкуренцию своим соседям на всех уровнях. Елена Заводская передает из Сухуми.
Председатель Абхазского народного движения Адгур Артенба обнародовал концепцию реформирования органов исполнительной власти. Соответствующий ролик был выложен в социальную сеть Facebook. По мнению Адгура Артенба, современная система государственного управления Абхазии превратилась в огромную неповоротливую и неэффективную машину, которая не отвечает требованиям времени. Она прекрасно приспособлена для того, чтобы кормить огромную армию чиновников, но не удовлетворяет потребности граждан и страны в целом. В действующей структуре Кабмина есть премьер-министр, 4 вице-премьера, 14 министерств, 8 государственных комитетов, 8 государственных управлений и служб. Всего более 30 органов госуправления на 240 тысяч населения. В такой модели, говорит Артенба, любая инициатива обречена на провал. Многие функции дублируются, а первоначальная идея изменяется до неузнаваемости.
Ярким примером является аппарат администрации президента и кабинета министров, в которых параллельно существует экономическое, правовое, протокольное и иные подразделения, которые, по сути, выполняют одну и ту же работу. Для наглядности я озвучу вам, какую процедуру проходит любая инициатива сегодня в правительстве. К примеру, в одном из министерств рождается та или иная инициатива. Она проходит согласование в других министерствах. После этого она попадает в аппарат кабинета министров, где рассматривается профильным подразделением. После попадает к курирующему вице-премьеру. После попадает уже на стол премьер-министра. После его одобрения эта инициатива направляется в администрацию президента, где рассматривается опять же профильным подразделением. После рассмотрения профильного подразделения эта инициатива попадает к заместителю главы администрации президента. Далее инициатива попадает к главе администрации президента. Как правило, на этом этапе подключается еще один из помощников президента. Если получает одобрение, далее идет к президенту. Президент рассматривает, если одобряет, соответственно, эта инициатива возвращается в министерство. После столького количества согласований порой инициатива претерпевает такие изменения, что автор ее даже не узнает.
То же самое происходит, когда речь идет о поручении сверху, от президента. Оно спускается вниз по вертикали. В итоге ответственность размывается между большим количеством чиновников. Никто ни за что конкретно не отвечает. На словах все занимаются делом, а решение теряется в кабинетах. Все это, считает Арценба, усугубляется подковерными политическими играми. Во время избирательной кампании в 2019 и 2020 годах шел открытый торг за сферы влияния и должности между разными политическими группировками. В результате, подводит итог лидер АНД, в стране появляются разные центры принятия решений, ломается вертикаль власти, и неповоротливая государственная машина становится еще более громоздкой и нежизнеспособной. Реформа, которую разработали в АНД, предлагает упрощенную структуру исполнительной власти, рассказывает Адгур Арценба.
Предлагаем упростить должность вице-президента в силу отсутствия какого-то функционала и полномочий. Также предлагаем упростить должности премьер-министра и вице-премьеров, усилить ответственность министерств и подчинить их напрямую президенту. Мы разработали совершенно новую структуру кабинета министров, которая будет состоять из 12 центральных органов государственного управления. Это 11 министерств и одно надзорное управление. Сокращение органов предполагается сделать за счет их реорганизации и слияния, исключая дублирующие функции. Концепция предусматривает установление двухуровневой системы органов госуправления. При такой системе специализированные органы будут обладать ограниченным кругом полномочий и находиться ведомственной подчиненности министерствам при сохранении статуса юридического лица. К примеру, Государственный таможенный комитет и Министерство по налогам и сборам мы предлагаем реорганизовать в службы и переподчинить их Министерству финансов для более качественной реализации фискальной и регуляторной политики государства.
Адгур Арценба уверен, что изменения сократят время принятия решений как минимум в два раза, уменьшат расходы на содержание госаппарата и снизят коррупционную составляющую. Он заверил, что эта инициатива лишена политического подтекста и в ближайшее время ее направят в администрацию президента. Концепцию реформы системы госуправления прокомментировал Ахра Ристава, экономист, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук, в недавнем прошлом замминистра экономики и экс-начальник управления экономики администрации президента.
Реформа госуправления назрела очень давно. Страны конкурируют за инвестиции, за интеллектуальный потенциал. Если госаппарат работает медленно, естественно, межстрановую конкуренцию, мы проигрываем, это уже всем понятно. Решения должны приниматься быстрее, должна быть минимально забюрократизирована система. Надо уже принимать решения. Мы видим, что все наши соседи нас опережают в разы, просто в разы. По любым направлениям мы очень отстаем. Если мы не приведем в порядок госаппарат, наше отставание будет только расти. Вообще, может быть, даже ставить вопрос, что мы не сможем сохранить народ и государство.
Экономист напомнил, что реформа госаппарата и Конституции предлагается с 2002 года. О ней говорят разные политические силы. При разных президентах декларировалась ее необходимость, но ничего не меняется. Концепция, по мнению Ахра Ристава, требует детализации. Предложение надо обсуждать в экспертной среде и в обществе. Необходимо определить минимальное число ведомств и их сотрудников.
Конечно, у главы государства должны быть специалисты, которые могут дать оценку тому или иному предложению или инициативе. Но для этого достаточно 3 человека. Я работал в администрации президента начальником управления. Столько людей там не нужно. Допустим, управление экономики было 7 штатных единиц, плюс я начальник. Плюс у президента есть советник по экономике, плюс есть замглавы администрации президента по экономике. Это уже получается 10 человек. Зачем 10 человек? У нас экономика не такая технологически сложная, чтобы штате держать 10 человек. В Кабмине тоже отдел по экономике. Для чего? Если есть целое министерство. И Адгур в этом плане прав. И это и было ясно, и при Багабше было ясно, что надо менять, и в их президентах.
Бюрократия, по мнению Арестава, вмешивается на всех уровнях в процесс принятия решений, тормозит их и искажает суть. Но народ не наделяет властью чиновников. Он дает ее президенту и парламенту, а раздутый госаппарат только мешает развитию государства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Грузинский спортсмен Якоб Каджая стал обладателем серебряной медали на Олимпийских играх в Токио по греко-римской борьбе весовой категории до 130 килограммов. В финале Каджая уступил 38-летнему кубинцу Михаилу Лопесу Нунису, выигравшему уже четвертое олимпийское золото. В копилке сборной Грузии теперь 6 медалей. До Каджая серебряные медали выиграли дзюдоисты Гурам Тушишвили, Важа Маргелашвили, Лаша Шавдатуашвили. Обладателем золотой медали стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури. Каури бронзу выиграл и штангист Антон Плесной. Часть грузинских олимпийцев уже вернулась в Тбилиси из Токио. Болельщики встретили спортсмена в аэропорту овациями. Между тем, Армения завоевала сегодня первую медаль на Олимпиаде в Токио. Член сборной страны по спортивной гимнастике Артур Давтян стал обладателем бронзовой медали и призером в соревнованиях в опорном прыжке. Международный республиканский институт США опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в Грузии в июне текущего года. У избирателей, в частности, спросили, за кого бы они проголосовали на выборах в органы местного самоуправления, если бы они прошли в это воскресенье. На первом месте, согласно опросу, грузинская мечта с 26% голосов. За ней следует единое национальное движение с 14%. На третьем месте партия бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария за Грузию с 9%. От ответа отказались 7% опрошенных, 20% ответили, что пока не определились с выбором. Самой популярной общественной фигурой для 88% опрошенных жителей Грузии является глава Грузинской православной церкви католикос-патриарх Илья II. На втором месте мэр Тбилиси Каха Каладзе с 58% голосов. Уступил позиции, но остается в тройке лидеров по популярности Георгий Гахария в феврале со скандалом, ушедший в отставку с поста премьер-министра. У него 56% голосов. Георгий Каландришвили будет председателем Центральной избирательной комиссии Грузии в течение следующих 6 месяцев. Сегодня на внеочередном заседании парламента кандидатуру Георгия Каландришвили поддержали 83 депутата. Вместе с тем, по решению депутатов, членами ЦИК стали и Гия Цацашвили, а также Майя Заридзе. За кандидатов голосовали уже в четвертый раз. В этот раз им была необходима лишь поддержка большинства членов парламента или 76 депутатов. Для утверждения председателя или члена ЦИК сроком на 5 лет необходима поддержка 2/3 голосов депутатов. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Батуми в насилии в отношении гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемому грозит до года тюрьмы. По данным следствия, 30 июля 2021 года во время посещения ночного клуба «Сфера» на Батумском бульваре обвиняемый в результате конфликта нанес физическое повреждение берлинскому диджею, который позднее должен был выступить в клубе.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Наблюдатели в Цхинвали обсуждают вероятность очередного закручивания гаек, на этот раз под лозунгом борьбы с клеветой. О необходимости развития судебных экспертиз на этом направлении заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов во время недавнего визита Рашида Нургалиева. Мурат Гукимухов расскажет больше.
На прошлой неделе президент Анатолий Бибилов на встрече с личным составом Совместного информационно-координационного центра МВД России Южной Осетии подчеркнул, что есть направления судебных экспертиз, которые необходимо развивать. Среди них он выделил биологическую экспертизу и информационное направление. В частности, Анатолий Бибилов отметил, что часто ложь и клевета, очерняющие государство или гражданина, выходят за рамки дозволенного и нарушаются все моральные и этические нормы. Цитирую, «Люди должны нести ответственность за ложь, клевету, оскорбление. Закон должен защищать честь и достоинство любого гражданина наших государств». Конец цитаты. У политического редактора «Основы» Руслана Тотрова вопрос по поводу этого заявления. Ответственность за клевету распространяется на всех или это будет борьба избирательного действия?
Анатолий Бибилов всеми силами последовательно душит любые проявления свободы слова в государстве Алании, а после этого начинает выступать с пространными заявлениями о том, что необходимо нести ответственность за ложь, клевету. Кстати, очень интересно, будет ли за ложь и клевету нести ответственность, например, гражданин Анатолий Бибилов, который, я продолжаю это напоминать, уже месяца назад обвинил наше издание «Основа» в распространении фальшивой информации, хотя единственным распространителем фейка в той истории был как раз сам гражданин и по совместительству президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Не извинился тогда ничего. Понесет ли он ответственность, например, за клевету в той истории? Я напомню, что речь тогда шла о первой Миноборонской экспертизе тела Инала Джабиева. Мы первыми сообщили о оглушительно возмутительных выводах, которые сделали эксперты Российского Министерства обороны, и господин Бибилов не поленился прийти там в комментарии и нас обвинить в распространении фальшивой информации. Будет ли он отвечать за клевету.
По мнению депутата парламента Южной Осетии Давида Санакоева, борьба с ложью в преддверии президентских выборов скорее похожа на желание установить в республике информационный контроль, чем на борьбу за чистоту политической конкуренции. Общественные организации, которые могли бы представлять интересы гражданского общества, приказали долго жить еще при Леониде Тибилове. Газеты, телевидение, республиканские сайты все жестко цензурируются в интересах президента и партии власти Единая Осетия. Оппозиционные депутаты, говорит Давид Санакоев, по закону имеют право на часть эфирного времени по местному телевидению, но даже их выдавили из этого пространства. Суды и правоохранительная система уже давно не служат закону, они превращены в инструмент давления на общество. По мнению Давида Санакоева, это можно наблюдать на примерах расследований громких уголовных дел, убийства Инала Джабиева, обвинения в адрес судмедэксперта Зарины Дзагоевой, на примерах уголовных дел в отношении оппозиционеров и членов их семей, говорит Давид Санакоев.
Единственное, чего не может контролировать пока власть, это прямое общение между людьми. Но работа на этом направлении уже ведется, мы это видим. Например, служащему могут указать, чтобы он не болтал лишнего, не отзывался плохо о властях и предупредить о возможных последствиях. Например, его могут уволить, его пенсия может оказаться меньше, чем у коллег с такой же выслугой. При этом доносительство поощряется.
Но есть еще социальные сети.
Эта сфера пока свободна от контроля. Соцсети становятся сейчас главной площадкой для свободных дискуссий. Ну и, конечно, там много эмоциональных постов, к которым можно придраться. Там много информации, которую пользователи не смогут доказать в суде. Например, если кто-то пишет, что у него вымогали деньги, или ему угрожали, или его заставляли. Привлечение к ответственности за клевету – это возможность вторжения в эту свободную среду. А всякие графологические экспертизы позволяют привлекать едва ли не каждого за любое неосторожное слово. Как минимум, это тревожный сигнал, который говорит о том, что власти озадачены еще большим закручиванием гаек. Я думаю, что это часть подготовки к избирательной кампании. Такой способ пресечь реакцию на возможные нарушения.
По мнению депутата Югосинского парламента 4-го созыва, сопредседателя общественного движения «Союз Алания Россия» Роланда Келихсаева, действующая власть пытается выстроить крайне закрытую от своего общества модель управления. Пытается скрывать подлинные мотивы бюрократии за фасадами патриотических лозунгов. Но в маленьком обществе, где все секреты до обеда, реализовать такую модель в полной мере невозможно. И никакая борьба с так называемой клеветой в этом не поможет.
В маленьком обществе невозможно создавать миф. Нельзя убедить общество в том, что на самом деле не существует.
Потому что все друг друга слишком хорошо знают.
Когда кто-то начинает агитировать за какого-то политика, все уже знают, почему он это делает.
Сколько он за это получил? На какую работу устроили его родственника? Или какие долги он отрабатывает? И чем больше хотите вы почести и славы, тем больше будет желающих вывести воду на чистую воду. Это такой национальный вид спорта. Бороться с этим бессмысленно.
По мнению Роланда Келесаева, конечно, можно попытаться запугать людей уголовными преследованиями, но в конечном счете будет только хуже. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. По информации телекомпании «Мтавари Архи», служба госбезопасности Грузии ведет прослушку политиков, представителей неправительственных организаций и журналистов. В грузинской мечте обвинения называют провокацией. Скандальное разоблачение исследовал Ираклио Рагвелидзе.
В программе «Основные акценты» ведущий и руководитель канала Ника Гварами зачитал краткие рапорты оперативных работников, составленных якобы по итогам слежки за конкретными людьми. В документах указаны время наблюдения, содержание бесед, а также краткие рекомендации о целесообразности продолжения слежки. По утверждению Гварами, объемы информации позволяют говорить о тотальной слежке за священнослужителями, оппозиционерами, журналистами, действующими и бывшими сотрудниками государственной администрации, в том числе с подробностями личной жизни фигурантов, а также о представителях зарубежных дипмиссий. Их, впрочем, ведущий не назвал, ограничившись лишь инициалами. Несколько человек узнали себя по деталям диалогов. Первым сообщение в Facebook опубликовал юрист НПО «Демократической инициативы Грузии» Георгий Мшониарадзе.
«Могу подтвердить, что разговор между мной и юристом НПО «Международной прозрачности» Георгием Униани точно был. Получается, они нас прослушивали».
Позднее представитель НПО Центра социальной справедливости Гуро Имнадзе также обнаружил детали своего разговора в файлах СГБ.
Это ведомство связано с безопасностью Грузии только названием, которое оно использует как ширму для установления тотального контроля в стране, против чего мы боролись в 2012 году. Другая проблема – насколько хорошо защищена эта информация. То, что она оказалась достоянием телеканала, говорит о том, что гораздо более важная информация может быть использована в торгах между политическими силами или даже с внешними игроками.
Написал он в Facebook. Далее журналист-расследователь «Радио Свобода» Георгий Мгеладзе также подтвердил, что в перечне документов в товаре архи фигурирует и его диалог летом прошлого года с представителем одного из агентств. Речь шла о фактах назначения родственников высокопоставленных чиновников на государственные посты. Последнее содержание своего телефонного разговора опознала журналистка канала «Формула» Нино Гелашвили. Впрочем, власти все это считают вымыслом и результатом фантазии оппозиции. По словам министра МВД Вахтанга Гомелаури, любой может составить хоть миллион схожих документов. А председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе пообещал, что не станет комментировать сказки оппозиции, впрочем, все же обозначив свою точку зрения по этому вопросу.
«Есть какие-то тексты, которые являются плодом чьей-то фантазии. По всей видимости, бывший прокурор Гварами не может выйти из своего прошлого, когда они тотально следили за всей Грузией и следовательно, комментировать это несерьезно. Что касается представителя неправительственного сектора Мшвиньерадзе, то он с Гварами является членами одной команды. Следовательно, его заявление не имеет никакой ценности».
В свою очередь, министр экономики Надхя Турнава заявила, что не будет комментировать «бреда невменяемого». Иначе думают в оппозиции. Председатель стратегии Ахмашинабели Георгий Вашадзе говорит, что грузинские политики давно перестали использовать мобильную связь для более-менее серьезных разговоров.
«Спросите депутатов от власти, когда они в последний раз за последние годы пользовались мобильной связью. Даже СМСки не отправляют, зная, что их тотально контролируют. И такое поведение понятно. Я тоже не хочу, чтобы мои семейные дела слушал СГБ. И кто утверждает обратное, лжец? Посмотрите, у всех депутатов грузинской мечты, у кого Вайбер установлен, у кого WhatsApp, по ним и общаются, не хотят, чтобы их слушали. С этим надо покончить раз и навсегда. Нельзя, чтобы мои дети звонили мне по приложениям, но не как по телефону. Такое сейчас время».
Подчеркнул Вашадзе. Ближе к вечеру официальное заявление опубликовала СГБ Грузии, которая оценила происходящее как кампанию, направленную на дискредитацию ведомства и подрыва основ государства.
Дезинформационная кампания по дискредитации ведомства является антигосударственными действиями и служит интересам враждебно настроенной страны. Подобные действия являются целенаправленной попыткой введения в заблуждение граждан.
Осталось неясным, какое из государств имелось в виду. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Свобода их слова. Журналисты порой действительно некорректны, навязчивы и крикливы», признает наш блогер Тенгиз Аблотия. Но без этих крикливых людей Грузия с точки зрения демократии, возможно, сегодня завидовала бы Беларуси. Материал Тенгиза Аблотия озвучил Вадим Дубнов.
Сегодня в мечтательской среде новая мода. Вернее, не новая, а еще толком не забытая старая. Та, что была все эти годы, но лишь в последние месяцы приняла массовый характер. Тенденция эта – ругать СМИ. Точнее, не все СМИ, а исключительно телевизионные. Или, если еще точнее, то оппозиционные компании, которые очень активно работают в медиапространстве Грузии. Нет, конечно, большинство из ругателей категорически отрицает свое какое-либо позитивное отношение к власти, боже упаси. Они все, конечно, не за власть, которая не годится, но за объективное освещение ситуации в стране. При этом странным образом их гнев не распространяется на проправительственные телекомпании и меди, которые в своем эфире формируют образ сказочной, бурно растущей страны, у которой есть кое-какие проблемы, но у кого их нет, спрашивается. Но при этом правительство прилагает все необходимые усилия для того, чтобы эти объективные сложности были успешно преодолены, и наш народ мог жить еще лучше, еще веселее. Эта картинка мира объективных критиков никак не раздражает, а вот акцент оппозиционных телекомпаний на негатив бросает их в дрожь. Ах, я больше не могу включать телевизор, там такая истерика, такой шум, ну сколько можно, дайте же людям отдохнуть, пишут в социальных сетях сторонники непредвзятого и профессионального телевидения. А что, разве не так? Ну, хочется ребятам построить себе по дворцу за государственный счет, иметь возможность набить морду тому, кто им не нравится, и при этом совершенно точно знать, что ответ не последует. Ведь они столько боролись за это. В 2011-2012 годах клали голову на плаху наикровавейшего из режимов. Все только во имя страны, только ради восстановления попорного достоинства. Ну да, право давать в морду кому захочется, это и есть восстановление достоинства. А вы что думали? Это про демократию и верховенство закона наивное. Подумаешь, трудоустроили своих родственников. А что такого? Может быть, у них родственники все мастера в своем деле. Разве не может быть такого? Грузины талантливая нация, как-никак. В общем, пытаются ребята как могут, а тут прибегают эти шавки с микрофонами и всю малину портят. Не делай это. Конечно, насилие всегда плохо. Бить и убивать кого-то – это не есть хорошо. Но, с другой стороны, журналисты напросились. Они настолько агрессивны, вызывающие, и заряжают общество агрессией, что получают в ответ. А вы как думали? Что посеешь, то и пожнешь. При этом товарищи, якобы не мечтатели, грезят неким объективным телевидением, которого в мире еще никто не видел. Ну, разве что британская BBC может похвастаться объективной журналистикой, наверное, потому что финансируется всеми гражданами королевства и в рекламе не нуждается. Это едва ли не единственный пример в мире, когда существует объективное телевидение, которое кто-то вообще смотрит. Весь остальной медиамир разделен на политические сектора. Например, Fox News критикует демократов, CNN – республиканцев, остальные игроки поменьше также разделились по различным признакам. Товарищи-объективисты не понимают сути свободы слова. Свобода слова – это не абсолютная истина на одном канале, а десятки разных истин на разных каналах. Странно, что приходится это объяснять в 21 веке. Однако реальность такова – ничего не поделаешь. При этом те, кто сегодня ноет по поводу невыносимой атмосферы, которую создают СМИ, до 2012 года с удовольствием смотрели тогда еще оппозиционные каналы, которые рассказывали, как Саакашвили откусывал груди певицам, как его жена Сандра продавала органы, как кровопийцы посадили на замок лучшую часть нации, про то, как всех прослушивают, и на улице невозможно спокойно ходить. Стоит зазеваться на секунду, как тут же прибегут зондеркоманды, чтобы разделать вас на шашлык для Миши. Нынешние объективные взахлеб, не отрывая глаз, целыми днями смотрели телешоу «Камера номер 5», в которой ругань в адрес правительства была настолько эпической и масштабной, что сегодняшним телекомпаниям до тех высот еще расти и расти. Хотя, конечно, какие тут могут быть сравнения? «Камера номер 5» – это когда правильные пацаны ругают неправильных, а телевизионное расследование оппозиционных каналов в 2021 году – это когда неправильные пацаны бесстыжи роют компромат на правильных. Что ж, если кому-то за все прошедшие 9 лет это было еще не не ясно, то теперь все очевидно. Никакой демократии, ни в каком виде мечтатели никогда не имели и не имеют дела сейчас. В их понимании свобода слова – это свобода их слова и больше ничего. В отличие от оппозиции, я считаю, что события 5 июля не были инициативой власти, и она лишь предпочла не оказывать сопротивления и по мере возможности получить удовольствие. Но при этом уверен, что сам факт избиения ненавистных журналистов оппозиционных каналов доставил им незабываемое эстетическое наслаждение. Потому и аресты по этому делу идут так себе, ни шатка, ни валка. Если серьезно, то оппозиционные СМИ и НПО на сегодняшний день являются единственной преградой для олигархического режима, который с успехом поглотил все остальное. Журналисты часто ведут себя некорректно, явно притягивают за уши некоторые новости, иногда слишком истерично, и это правда. Но, с другой стороны, сколько фактов коррупции, воровства, злоупотребления властью, вранья, тупости и некомпетентности власть имущих были раскопаны и показаны именно этими часто некорректными и крикливыми журналистами. Даже представить себе не могу, что было бы без них. Тьма полная и безнадежная. Какая там Беларусь? Да Беларусь, которая производит самые крупные в мире тягачи и швейцарские поезда, в грузинской мечте как до Луны. Грузия без надзора прессы и НПО будет мелкой провинциальной диктатурой, где людей будут избивать на улицах за неправильный цвет волос. Да и мне тоже противно смотреть ТВ. Более того, я его практически не смотрю, потому что противно смотреть, как мечта вместе с ее вечно объективными сторонниками превращает страну в деревенский Бантустан. Кстати, Госдеп США рекомендовал своим гражданам не ездить в Грузию по причине высоких рисков насилия, криминала и слабости правоохранительных органов. Но это, конечно, тоже назойливые журналюги придумали.
Это была точка зрения Тенгиза Аблоти, ее озвучил Вадим Дубнов. Тбилиси перестал быть безопасным городом, так многие представители оппозиции комментируют гибель гражданки Австралии Шанай Брук. Тело 30-летней иностранки было обнаружено на склоне горы Мтацминда, недалеко от колеса обозрения 1 августа. Серго Брегвадзе поинтересовался у пользователей соцсетей, согласны ли они с мнением, что Тбилиси стал опасным городом.
Считаете ли вы, что Тбилиси стал менее безопасным городом?
Я не думаю, что сейчас Тбилиси более опасный город, чем это было при прошлой власти. Просто если тогда много чего замалчивалось и не афишировалось, то сейчас оппозиционные каналы, оппозиция вообще только и ждут, чтобы произошло что-то нехорошее. Раздувают из этого целый скандал. И этим, естественно, запугивают свою аудиторию. Потому люди, возможно, боятся больше, чем тогда.
Из того, что я вижу и слышу по новостям и на улице, я вижу то, что ситуация с безопасностью в стране лучше не становится. Постоянно где-то либо грабежи вооруженные, либо убийства, либо изнасилования. И из того, то, что пишут, я что-то не слышал, чтобы какие-то дела раскрывали бы или ловили бы виновников. Так что я не очень доволен с безопасностью в стране. Даже собираюсь на днях прикупить электрошокер для своей жены. В случае чего, чтобы могла бы чем-то защититься.
Выходит, что наш город не такой уже безопасный, как мы считали до сих пор. А я правда так считала. Я ходила по улице, как хотела, когда хотела. А сейчас мне говорят, как правильно одеваться и как себя вести. Наши власти сделали все, чтобы население не чувствовало себя в безопасности. Уже и иностранцы не хотят приезжать сюда, боятся насильников, групп людей, которые считают, что они защищают традиции Грузии, избивая других. Но это указывает лишь на их невежество. И мне кажется, ничего не делается для того, чтобы остановить эту волну ненависти и криминала, которая возникла после гомофобных акций. Представители власти выступают с абсолютно неадекватными заявлениями, поощряющими подобное поведение, отнимают микрофоны у журналистов. Я каждый день просыпаюсь с чувством стыда за них.
Я считаю, что Тбилиси стал менее безопасным, нежели он был 2-3 года назад. Растет число людей, которые задумываются о том, чтобы приобрести перцовые спреи для безопасности, поскольку факты нападений на людей в последнее время участились.
Несмотря на те ситуации, которые возникают в Грузии, я считаю, что мы живем в безопасной стране и безопасном городе. К сожалению, факты насилия, убийства происходят во всем мире. Многих наших граждан убивали за рубежом. Это прискорбно. Но я считаю, что один из самых безопасных городов в мире – Тбилиси.
Я лично чувствую себя в безопасности, но я мужчина, могу за себя постоять и вообще не хожу в такие места, где мне может угрожать какая-то опасность. Убийство девушки из Австралии – это ужасный случай. Обязательно и как можно быстрее нужно найти убийцу. Но подобное происходит нечасто, потому нельзя только из одного случая говорить, что город небезопасен. Во всяком случае, я так не чувствую.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Польша заявила, что готова предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской после того, как ее попытались насильно отправить домой с игр в Токио. Гнев официального Минска вызвал пост с критикой в адрес спортивных функционеров, которые пытались заставить Тимановскую бежать на дистанции, специалистом по которой она не является. Вот что говорил Тимановской, в частности, тренер легкоатлетической сборной Беларуси Юрий Моисеевич.
Привет, оловянный солдатик, который будет есть, решите выполнить. Он почистит так национальную команду, что только перья будут лететь. И потом ты войдешь в историю. Вот это началось с Тимановской. Она то все заварила кашу, смена руководства, навести порядок команды. Это не подчинение уже будет. Это будет не подчинение. Сегодня подвешен даже, не только я, подвешен даже вице-президент НОКа Довгалёнов. Он мне попросил с тобой поговорить по душам. Я еще думаю, что может министр. Но видишь, это не все от него зависит уже, к сожалению. Вот выброшенное слово. Все успокоится, понимаешь? Все успокоится. Высшее руководство успокоится. Пойдут дальше дела, пойдут, дай бог, медали. И все это забудется. Если ты останешься вопреки воле, понимаешь? Ничего хорошего не будет. Потому что сегодня это рассматривается как прецедент, мешающий команде дальше действовать. Понимаешь? Выступать. Это прецедент. Это не та ситуация, что вы хотите доказывать обратное. Понимаешь? Это уже не та ситуация. Она уже против нас направлена. Сейчас единственное, что мы можем, это только пойти вот этим путем, который нас направляет, понимаешь? Подчиниться тому, как оно должно быть. Понимаешь? Это уже далеко пошло. Это круг пошел, вот как камень больше, он уже пошел далеко. Напряжение было, медали не было. Это сегодня спасение медаль. Еще она немножко сняла, нивелировала. Но это надо сделать, Кристина. Я тебя просто вот прошу это понять и принять. Вот вера, говорит православная, смирись. Не выставляй свою гордыню. Второе, я тебе гордыню буду говорить, нет, не надо, ты что? И начинает тебе опять вот круговорот дьявола брать и крутить тобой. Давай, я сейчас пойду доволен. Мы красиво снимемся по травме, и ты спокойно поедешь со мной. Я тебе даю голову на отсечение, Кристина, что с тобой будет все нормально. И мы загладим этот инцидент. Такова воля сегодня, понимаешь? Ее надо смириться. Для спасения остальной ситуации надо смириться. Я не за свою задницу трясусь, понимаешь? Я за команду и за всю обстановку здесь, которая сейчас... Ты просто не представляешь. Я тебе не все еще говорю. Лучше тебе сейчас, знаешь, вот сесть и уехать.
Сказал Тимановский тренер легкоатлетической сборной Беларуси Юрий Моисеевич. Запись сделала сама Кристина Тимановская. Мой коллега-журналист «Радио Свобода» Андрей Шароградский обсуждает инцидент с Тимановской с политологом Виталием Цыганковым.
Виталий, по-моему, довольно очевидно, что спортсменка не является диссиденткой, что этот скандал возник фактически на пустом месте. Почему он возник? Как объяснить, что из, в общем-то, из незначительного инцидента вышло дело с просьбой о политическом убежище?
Я думаю, большинство объясняет эти скандальные события именно тем, что структура сегодняшней белорусской власти, что называется, заточена делать такие ошибки. Самострелы белорусских властей становятся все более регулярными. Можно сказать, что они поставлены на какой-то поток, потому что система, где все подчинено одному человеку, где остальные исполнители по всей вертикали не могут высказать свое мнение, что вот не стоит это раздувать, не стоит так делать. И когда они молчат, то из-за, скажем так, особенностей психического состояния или особенностей характера одного человека, и получаются такие ситуации. Действительно, когда мы говорим одного человека, имеется в виду, что, скорее всего, решение о том, что нужно наказать спортсменку, наказать Тимановскую, принимал сам Александр Лукашенко, поскольку все чиновники, которые с ней говорили, и в этом видео, ну, в записи разговора, который стал известен общественности, там это очень ярко проявилось, сказано, что это уже не решение наше, это не решение Министерства спорта, это решение выше. Так они объясняли ей свои действия. И действительно, второй момент, что в сегодняшней Беларуси любой, ну, скажем, довольно обычный спортивный конфликт там между спортсменкой и функционерами, которого хватает таких конфликтов в каждой стране, но в Беларуси он сразу приобретает такой острый политический характер. Сразу подключаются белорусские государственные телеканалы, которые начинают, что называется, хейтить спортсменку, называть ее там непатриоткой и так далее. С другой стороны, конечно, все оппозиционные телеканалы и средства массовой информации тоже подхватывают эту историю, и когда в любой другой ситуации любая другая власть может эту историю проигнорировать, то идет уже импульсивное, скажем, такое влияние и импульсивный ответ со стороны Александра Лукашенко. Получается, что чем больше сам Лукашенко вмешивается в спорт, тем больше он наносит вреда белорусскому спорту. Напомним, что началось еще зимой, когда был отменен чемпионат мира по хоккею, и продолжается вот серия скандальных спортивных эпизодов до этого момента.
Ну, как вы думаете, вот сейчас, вот после такого инцидента в Минске, Лукашенко и его окружение, они хоть немного могут задуматься над тем, что они делают и к чему это приводит?
Думаю, нет. Это действительно поставлено на поток. И вот в этой системе, когда никто не осмеливается высказать мнение, сказать о том, что это решение неправильное, что не стоит раздавать из мухи слона, что не стоит наказывать спортсменку за такие обычные проявления человеческих чувств. Это в любой другой ситуации. В демократической системе, конечно же, это было бы сказано, и кто-то принял бы решение, что действительно не стоит раздавать скандал. Но в белорусской системе, где все граждане обязаны беспрекословно выполнять любые приказы сверху, все чиновники, и этих чиновников приравнивают к солдатам, которые просто обязаны, как винтики, выполнять любые действия, а не обсуждать их.
С политологом Виталием Цыганковым об инциденте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тиманович беседовал Андрей Шароградский. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.